Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Этика физического обнажения политиков. Чрезмерное богатство. Почему хромает экономика Венесуэлы, Нигерии, Ирана и России? Этническая карта России. Сегодня речь пойдет об абхазах. И каким воздухом дышат москвичи, а также жители еще 36 российских городов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Одна из характерных особенностей протестов в России последнего времени – креативность. Огромное количество плакатов и конкурсов по их написанию. И если посмотреть на это новое творчество в целом, то заметно, как много в нем сексуальных коннотаций, из-за которых я содержание самых популярных из них даже в эфир не могу произнести. И самое странное, что отчасти тон всему этому задал сам российский премьер. Сексуализация политики и культуры современных уличных протестов. Такова тема интервью Владимира Абаринова с социологом Еленой Гаповой, доцентом кафедры социологии Западно-Мичиганского университета и основателем Центра гендерных исследований Европейского гуманитарного университета. Отправной точкой разговора стала статья Елены Гаповой «Полный Фуко. Тело как поле власти».
Свою статью вы начинаете утверждением: история телесной эстетики – это история идеологии. Интуитивно мы это понимаем, но мне хотелось бы, чтобы вы подробнее высказались на эту тему. Например, поздний Советский Союз был пуританским государством, но на заре советской власти свободная любовь, нудизм пропагандировались под флагом освобождения женщины от векового рабства. Идеология одна, но отношение к вопросам пола разное.
Идеология ведь не дается в готовом виде. Идеология формируется, трансформируется. И, конечно, 20-е годы, которые считаются временем свободы, освобождения тела, освобождения сексуальности, это, в общем-то, годы такой вот интенсивной модернизации после Первой мировой войны. Ваш вопрос относительно позднего СССР, относительно того, был ли он пуританским, я, наверное, не могу тут согласиться. Во-первых, в позднем СССР многие вопросы, которые в 20-е годы только еще ставились, были уже решены. Например, вот в 18-м году объявляется аборт законодательно легитимным, он разрешен. Потом в 36-м году он запрещается, потом в 56-м он снова разрешается и так далее. Но в позднем СССР он уже есть. Это даже не вопрос, и количество его зашкаливает. То есть контрацепции нормальной нет, а есть такая вот довольно свободная сексуальная жизнь у людей. И аборт становится в каком-то смысле средством контрацепции. То есть вряд ли в этом случае можно говорить о пуританском обществе. Можно, наверное, говорить о том, что можно было делать и о чем можно было говорить. Вот тут, как мне кажется, было огромное различие. Ведь уже действительно общество развитое, модернизированное, возможны проживание людей вне семьи, возможны турпоходы, спортивные лагеря, дома отдыха, куда считалось нормальным на предприятии выделять путевку, вот, например, жене или мужу, а второй член семьи не должен был ехать. То есть вот все вот эти вот практики, это на самом деле ведь практики не пуританские, это практики современного модернизированного государства. А вот то, о чем можно было говорить, действительно, дискурс был очень такой пуританский, о многом говорить было нельзя, эти проблемы замалчивались. Еще одна важная вещь в то время, чем вообще считался секс, сексуальность, довольно свободные сексуальные отношения, если мы посмотрим вот на какие-то свидетельства того времени. Ну, например, вот у Марии Арбатовой ее книги, касающиеся того времени, она пишет о том, что я сформировалась в среде, для которой сексуальная свобода входила в джентльменский набор человека, ненавидящего социализм. То есть для нее и ее поколение несоветская сексуальность являлась способом выражения протеста против государственного контроля над личностью. Таким образом, идеология, конечно, 80-е годы уже во многом другая, хотя стоит цель построения коммунизма, но это, в общем, совсем другая цель, чем та, которая стояла в 20-е годы. И, конечно, человек в своей частной сфере сексуальной жизни, приватной жизни уже в значительной степени другой, чем в 20-е годы.
Вы пишете о новых режимах публичного обнажения и о сексуализации политики в конце 20 века. На самом деле у монархов и президентов всегда были фаворитки, внебрачные связи и внебрачные дети. Просто об этом не говорили публично. О супружеских изменах Джона Кеннеди не писали в газетах. О Диане и Чарльзе не просто писали, а специально охотились за ними. Когда и как было нарушено это табу?
Очевидно, снятие вот этих вот табу происходит в конце 60-х и начале 70-х. В контексте вот тех огромных изменений, которые происходят в западном мире и в какой-то степени в СССР. Что происходит на Западе в это время? В это время происходит разделение секса или продукции. Ведь исторически секс, он в конце концов подразумевал репродукцию, и даже если это не всегда происходило, тем не менее они шли вместе. Но к 60-м годам, к началу 70-х происходит падение рождаемости и происходит массовый выход западных женщин на рынок труда. То есть они становятся экономически независимыми, и в то же время появляется оральная контрацепция для женщин, так называемая пилюля. А вот эта вот оральная контрацепция, она важна тем, что она не требует сотрудничества полового партнера. То есть у женщины появляется вот эта вот сексуальная свобода. И вот это вот соединение экономической свободы и той сексуальной свободы, которую дает вот эта вот пилюля, она связана с тем, что секс перестает быть исключительно функцией положения рода. Он начинает рассматриваться как вот какое-то орудие получения удовольствия или достижения человеческой близости или самопознания. То есть, в принципе, секс становится чем-то другим, чем он был ранее в истории. Вторая важная, очевидно, причина – это появление новых средств массовой информации и формирование общества спектакля, как говорят некоторые постмодернистские философы. Иногда говорят постматериальный мир. Он постматериальный не потому, что, конечно, там материя куда-то исчезла, а потому что в этом мире он в значительной степени виртуален, мы узнаем новости, мы проводим значительное количество времени в электронных сетях. В этом вот постиндустриальном мире очень важны становятся знаки, какие-то культура, культурные символы. И вот это вот снятие табу на сексуальность, потому что уже нет смысла контролировать, когда сексуальность или продукция оказались разделены, исчезла необходимость вот этого контроля. И в то же время в обществе спектакля все время надо создавать какие-то знаки, каким-то образом развлекать, и таким образом сексуальность выходит на вот эту вот площадку, на которую все смотрят.
Мне кажется, российская политика сексуализирована гораздо в большей степени, чем любая другая. Это сексистская политика. Об этом говорит хотя бы ее лексикон. Только и слышно, как кто-то кого-то имеет, кто-то под кого-то ложится. А Путин однажды сказал про взаимоотношения президента и прессы. Он, как настоящий мужчина, должен всегда пытаться, а она сопротивляться. Может быть, здесь кроется причина того, что нам никак не удается превратить президента в наемного менеджера.
Это очень действительно интересный феномен, который мне, например, стал сначала заметен впервые, очевидно, в 90-х годах. Я помню еще тогда вот выборы 96-го года, выборы Ельцина. И Никита Михалков сказал фразу, которая меня потрясла, потому что Ельцин считался представителем демократического направления, такого вот модернизационного, той вот новой демократии, на которую все тогда смотрели еще с ожиданиями. И Михалков говорит такую фразу: «Ельцин мужик, а Россия существительная женского рода». И для меня это было ужасным открытием, потому что эта фраза абсолютно не демократическая, она абсолютно патриархатная. Она связана с традиционалистскими ценностями, она связана с абсолютно другой вообще организацией государства, потому что демократия как вот представительство народа и смена власти – это одно, а та власть, когда сильный мужик подчиняет там под себя нацию, это нечто абсолютно другое, конечно же. И мне кажется, что это связано с теми процессами, которые происходят в нашей части света в постсоветское время. У нас происходит, в отличие от того, что происходило вот на Западе, а там в 60-е и 70-е годы, когда сексуальность становилась более свободной ввиду демократизации, у нас происходит процесс выстраивания новых неравенств. В частности, экономические, переосмысление национального вопроса. И вот в рамках этих новых социальных разделений происходит процесс, который в литературе кто-то назвал подъемом маскулинности. То есть происходит переосмысление и формирование вот той вот традиционной маскулинности, или я бы даже сказала традиционалистской маскулинности, которая связана с образом сильного мужчины. Мне кажется, что вот те фразы, которые вы называли, те символы, к которым они отсылают, это попытка легитимировать и выстроить вот этот вот образ сильного мужчины. Потому что этот образ нужен определенным группам. Не всем, очевидно, но большому количеству групп он нужен. Причем не только новым богатым, но этот есть образ, и, так сказать, в левой среде его немало. Очевидно, этот процесс происходит.
Мне кажется, протестное движение последних месяцев перешагнуло важную грань. И не только в смысле массовости. Раньше это были немногочисленные мрачные борцы, которые, стиснув зубы, подставляли себя под дубинки ОМОНа. Сегодня это веселый карнавал, причем с элементами обсценности. В то же время власти никак не удается карнавализировать свои пропутинские мероприятия. Да она к этому и не стремится. Эдуард Лимонов этим карнавалом недоволен. Он пишет в своем блоге: «Кто навязал справедливому народному гневу такую клоунскую форму нелепого карнавала в снегах? Что за пошляки додумались до шариков, фонариков, хохота и дергания струн? Чтобы добиться от власти ее ухода или даже только уступок, нужно выходить с другими лицами и с другим настроением, со сжатыми челюстями и нахмуренными бровями». Что вы об этом думаете?
Тут можно сказать о том, что такие вот карнавальные движения, карнавальные протесты, карнавальные не в смысле, что они смешны сами по себе, а в том смысле, что они сознательно используют форму карнавала, вот это вот началось в таком массовом виде в конце 60-х, в 70-х годах. Если мы посмотрим вообще вот на те социальные движения, социальный активизм, политический протест, который начинает оформляться в это время, мы увидим, что происходит что-то вот очень важное. Если, допустим, 100 лет назад люди выходили на демонстрацию, то они требовали конкретных вещей, например, вот там 8-часового рабочего дня, или там какой-то медицинской страховки, или там пенсии по старости, или там увеличение оплаты труда, улучшение условий труда, то есть социальные требования, какие-то конкретные требования, то вот в конце 60-х, в начале 70-х появляются так называемые новые социальные движения, которые, в общем-то, антибуржуазные или против истеблишмента, или за изменение вообще там каких-то принципов организации жизни. Но знаете, вот как написать вот этот вот лозунг, выйти вот на площадь и сказать: вот мы требуем вот вообще общего изменения организации жизни. Например, когда вот это вот движение в Америке Occupy Wall Street. Это движение, с одной стороны, очень заметное было на своем пике, но в то же время вот что именно надо сделать, вот когда люди говорят: мы там требуем деконструкции всей банковской системы, или мы там требуем изменения всего истеблишмента. Вот этот вот карнавал, он связан, когда появляются вот такие флешмобы, перформансы. Очевидно, может быть, самые вот начальные корни вот этого находятся в 30-х годах, вот дадаизм, театр Бертольда Брехта, но тогда это все-таки были отдельные какие-то перформансы, они не были массовыми, потому что не было еще тогда вот этих вот средств массовой информации. А теперь можно достаточно быстро, ну, если есть, конечно, какая-то причина, собрать большое количество людей, объединить их, по крайней мере, на время выступления. И в то же время часто невозможно сформулировать вот этот вот лозунг, вот когда на последних вот московских там выступлениях вышел Дмитрий Быков, в котором был вот этот вот прекрасный плакат: «Не раскачивает лодку, нашу крысу тошнит». С одной стороны, все как бы понимают, с другой стороны, вот что именно надо делать. Ну, мы понимаем, что, в общем, это там вот было выступление за честные выборы, но в то же время там было огромное количество каких-то вот лозунгов, постеров, каких-то плакатов, которые вообще там не касались выборов, а были относительно чего-то другого. То есть вот это вот новое социальное движение, которое связано в принципе с появлением других групп социальных, у которых появляются новые идентичности, которые заинтересованы в большей свободе, в том числе в большей свободе самовыражения, все до какой-то степени становится карнавалом. Общество спектакля, постиндустриальное общество.
С социологом Еленой Гаповой беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Хорошо или плохо, когда государство обладает богатыми запасами природных ресурсов? Казалось, ответ на этот вопрос должен быть очень простым. Конечно, чем больше ресурсов, тем лучше. Но почему тогда получается, что в таких странах с баснословными богатствами, как Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла, Россия, Нигерия, экономика хромает, и эти страны отстают в развитии от государств, вовсе не обладающих природными ресурсами? Этот вопрос обсуждается в статье американского журнала Foreign Policy. Статья называется «Чрезмерное богатство». С ее автором, сотрудником Калифорнийского института Милкена Питером Пасселом, беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Господин Пассел, вы пишете о так называемом «проклятии природных ресурсов». В качестве примера вы приводите, в частности, Саудовскую Аравию. В стране богатейшие запасы нефти, приносящие феноменальные доходы, а каждый пятый гражданин этой страны без работы. Поясните, как богатство может быть проклятием?
Это удивительное явление. Экономика стран, которых природа наделила богатейшими ресурсами, чаще всего это нефть и природный газ, очень часто развивается не настолько успешно, как экономика стран, не обладающих такими богатствами. Причин очень много. Одна из них, похоже, в том, что наличие природных богатств приводит к коррупции. Еще одна более, так сказать, тонкая причина в том, что, полагаясь на свои природные ресурсы, эти страны не уделяют должного внимания другим секторам экономики. Это происходит из-за завышенного курса валюты, что делает их экономику неконкурентоспособной. Так что природные богатства — это одновременно и благо, и проклятие. С одной стороны, есть богатство, а с другой — не работает экономика и процветает коррупция.
Вы упомянули неоправданно завышенный курс валюты. В статье вы называете это голландской болезнью и говорите, что именно этим недугом сейчас страдает Россия. Что это за болезнь? И почему она так поразила Россию?
В 50-е годы, после того, как Нидерланды открыли в Северном море запасы природного газа, курс голландской валюты взлетел. В результате все остальные секторы экономики страны, которые только начинали поднимать голову после Второй мировой войны, вдруг стали неконкурентоспособными. Это объясняется тем, что когда страна начинает выгодно продавать природный газ или какой-то другой природный ресурс, поднимается спрос на ее валюту. Это настолько выгодно, что у страны пропадает как бы интерес к развитию других отраслей экономики. Все ресурсы страны оказываются брошенными на развитие одного сектора. Давайте посмотрим на этот феномен в контексте России. Переход этой страны от социалистической экономики к рыночной оказался чрезвычайно сложным. Всем хорошо известно, почему была неэффективной советская экономика и почему в целом оказалась неэффективной постсоветская экономика. Но природный газ и нефть удерживают курс рубля на очень высоком уровне, и другие секторы экономики не могут развиваться. В частности, они просто не выдерживают конкуренции с азиатскими странами, которые за счет низкого курса своей валюты могут производить и продавать за границей дешевые товары. В результате получается, что сегодня Россия – это классический пример государства с одной статьей экспорта, а именно экспорта природных ресурсов. Россия не в состоянии создавать новые отрасли промышленности, и она не может конкурировать с другими странами в таких секторах, как машиностроение, и сельскохозяйственная техника, например.
Но ведь есть и другие страны, которые очень богаты природными ресурсами, например, Канада, Норвегия, Чили. Почему им удалось избежать и голландскую болезнь, и проклятие природных ресурсов?
Разница в том, что эти страны приложили усилия для того, чтобы создать условия, привлекающие бизнес. В них фактически отсутствует коррупция. В этих странах сравнительно легко занять деньги. Там нет монополий, которые способны растереть в порошок любого нового предпринимателя. Россия же просто-напросто не выглядит страной, где хотелось бы заниматься бизнесом. Там существует двойная проблема. Завышенный курс национальной валюты, с одной стороны, и коррупция, с другой. Ни того, ни другого не скажешь ни о Канаде, ни о Норвегии. В этих странах, если человек хочет заняться бизнесом, он может взять взаймы денег, приступить к делу, и если повезет, он, может быть, добьется успеха. Россия отличается от этих стран.
В статье вы приводите интересный пример. С одной стороны, Южная Корея – страна без природных богатств. С другой стороны, Нигерия – страна с баснословными запасами нефти. Но Южная Корея процветает, а Нигерия – одна из беднейших стран в мире.
Это одна из величайших загадок для экономистов. Разбираясь в ней, надо рассматривать множество факторов. Начнем с того, что Южная Корея, когда она только вставала на путь экономического развития, ничего не могла миру предложить, кроме одного. одного – дешевой рабочей силы. К тому же курс южнокорейской национальной валюты тогда отражал ее подлинную стоимость, а не был искусственно завышенным. Южнокорейское население оказалось способным усердно трудиться, а менеджеры приобрели достаточно знаний, чтобы создать диверсифицированную экономику. Так что начинать с нуля оказалось лучше, чем быть богатой нефтью Нигерии. Что касается России, то она, с одной стороны, обладает огромным преимуществом, то есть запасами природных ресурсов, а с другой – по рукам и ногам связана узами наследия социалистической экономики, коррупцией и монополиями.
А если представить, что в России или любой другой стране, страдающей от экономических недугов, которые вы описываете в своей статье, вдруг исчезнет коррупция? Что произойдет тогда? Исчезнет и проклятие природных ресурсов, и голландская болезнь? Ведь курс валюты, рубля в частности, останется завышенным.
Да, эта проблема валюты сохранится. Но если к власти придет правительство, которое искренне заинтересовано в реформировании экономики, оно предпримет шаги к тому, чтобы создать благоприятные условия для инвесторов, как своих собственных, так и иностранных, с тем, чтобы развивались другие области промышленности, а не только добыча и экспорт природных ресурсов. Вернусь к примеру Норвегии. Она вполне могла бы полагаться исключительно на запасы своей нефти и природного газа, но залог успеха Норвегии в том, что она делает все, чтобы быть страной, привлекательной для бизнеса.
И все же есть в истории примеры, когда страны смогли преодолеть и традиции авторитаризма, и проклятие природных ресурсов, и как-то наладили свою экономику, взять хотя бы Чили или Мексику.
Мне кажется, что и Россия это тоже может сделать. Повторю, что в России есть реальные вещи, которые вселяют надежду. Это хорошо обученная рабочая сила, сравнительно развитая инфраструктура, железные дороги и автотрассы, великолепно развитые коммуникации. Чего не хватает России, так это правительство, которое действительно готово было бы осуществить преобразование и в результате создать равные условия для всех, кто желает заниматься деловой активностью.
С автором статьи «Чрезмерное богатство», сотрудником Калифорнийского института Милкина Питером Пасселом, беседовал Владимир Дубинский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве у Центра избиркома России во вторник вечером задержаны более 20 активистов незарегистрированной партии «Другая Россия». Они попытались провести несанкционированную акцию протеста против президентских выборов, которые активисты называют сфальсифицированными, так как они, по их мнению, пройдут в соответствии с законодательством, дискриминирующим оппозицию. У «Новой газеты» возникли финансовые проблемы. Как сообщил глава Национального резервного банка Александр Лебедев, у него сейчас нет денег на продолжение финансирования газеты, так как средства выделялись из дивидендов, получаемых от прибыли его банка, но сейчас банк убыточен, так как его деятельность парализована из-за проводившихся там проверок и обысков. Московские власти отказались согласовать акцию оппозиции «Проводы политической зимы» на площади Революции 26 февраля. Один из организаторов акции Сергей Удальцов сообщил, что решено провести вместо этого флешмоб, так как его не нужно согласовывать с властями. В Москве во вторник освобождена под подписку о невыезде старший следователь Московского управления МВД Нелли Дмитриева, проходящая по громкому делу о взяточничестве. Международный комитет Красного Креста призвал власти Сирии договориться о ежедневном прекращении огня в районах боевых действий хотя бы на 2 часа, чтобы дать возможность доставить помощь мирному населению. Министр обороны США Леон Панетта принес извинения за неподобающее обращение с Кораном на американской военной базе в Афганистане и обещал немедленно провести расследование. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что афганские власти ведут через посредников активные переговоры с талибами, включая их лидера Муллу Омара.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России, абхазы. И каким воздухом дышат москвичи. Толковый словарь Российского этнографического музея дает такое описание абхазов. Расселены по территориям Грузии, России, а также Турции, Сирии, Иордании и в некоторых странах Западной Европы и в США. Вероисповедание – католики, православные, мусульмане, сунниты. Сегодня мы будем говорить об абхазах, живущих в России. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и абхазский историк Юрий Анчабадзе. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, невозможно начинать разговор об абхазах, не говоря об их удивительном долголетии. В СССР среди абхазов было больше всех долгожителей. В частности, в 50-е годы насчитывалось 11 абхазов старше 120 лет. Сегодня среди народов России у абхазов самый большой медианный возраст – более 60 лет. С чем связано такое удивительное долголетие?
У абхазов, живущих в Абхазии, это более-менее понятно, потому что Абхазия – это страна с курортным климатом, это доказывать не приходится. А кроме того, традиции абхазской культуры, во-первых, очень хорошая система питания – здоровая такая, способствующая сохранению здоровья, долгожительства. А кроме того, что еще важнее, такая система ценностей, в которой человек чем старше, тем больше он чувствует себя востребованным, тем больше он окружен уважением, тем больше с ним считаются и так далее, и так далее. Поэтому нету факторов фрустрации старческой, которые приводят к психическим и даже в результате соматическим заболеваниям среди людей старшего возраста в других культурах, где почтение к старикам, значение, социальное значение стариков не так велико.
Спасибо. Юрий Дмитриевич, несколько слов об абхазском языке. По сравнению с другими народами Кавказа, которые живут в России, у абхазов самая большая доля не говорящих на одном языке. Около 40% абхазов, которые живут в России, не говорит на родном языке. Чем это объясняется?
Да, действительно, проблема владения родным языком у абхазов стоит, в общем-то, достаточно остро. Хотя я не думаю, что это какое-то исключение у многих народов нашей страны. К сожалению, доля владеющих родным языком не очень велика. Что касается абхазов, то здесь комплекс причин, исторических прежде всего. Вы знаете, что в истории Абхазии, особенно вот на протяжении 19-го, начала 20-го века, произошли очень резкие демографические изменения. И абхазы превратились фактически в меньшинство на своей родной земле. По последним советским переписям абхазов в Абхазии было всего 17% при тотальном, подавляющем неабхазском населении. Обычным языком общения в этот момент в Абхазии был русский язык, естественно. И поэтому абхазам, вот когда меньшинство языковое находится в таком тотальном языковом окружении, очень трудно бывает сохранить свой родной язык, не подвергнуться языковой ассимиляции, тем более, если это меньшинство не закрытое, не авторкичное, не атомизированное, а наоборот, открытое, вовлеченное во все социальные процессы. То же самое было у абхазов. Поэтому поневоле русский язык всегда был доминирующим языком на территории Абхазии. Второй момент, который очень негативно повлиял на владение языком, это различные языковые эксперименты, которые проводились над абхазами на протяжении вот 20 века. Так называемое национально-языковое строительство, когда менялась абхазская письменность. Сначала была на кириллице, потом ее заменили латиницей, потом ввели графику на грузинской основе, затем снова кириллице. И вот эта вот смена графических основ, она, в общем-то, не проходит бесследно. Есть многие люди в той же Абхазии, которые, допустим, ну, еще до недавнего времени могли предпочитать латиницу, а не кириллицу и далее, и так далее. Это тоже оказывало влияние на какую-то утрату такой языковой компетенции. Третий момент, который очень важный, это гонение, которое абхазский язык испытал на протяжении 20 века, и прежде всего в 30-е и 40-е годы, когда Абхазия подвергалась тотальной грузинизации, когда абхазский язык изгонялся из школ, говорить на нем запрещалось, дети с самого начала, не зная грузинского языка, изучали грузинский и далее, и так далее. Этот момент тоже внес такую негативную копилку в общую вот эту потерю, может быть, родного языка. Другой момент – это система национального образования. Даже в лучшие, так сказать, годы в 20 веке в Абхазии была очень ущербная система образования на родном языке. Она, собственно говоря, была характерна для всего Советского Союза, потому что ранжированные по различным государственностям, национально-государственным образованиям народы, имея в части народы автономных республик, какой была Абхазия, имели образование на родном языке только до 4 класса. После этого все было, переводилось на русский язык. И поневоле, значит, дети уже не могли, в школе, по крайней мере, не могли говорить на родном языке. Ну и последний момент, это, конечно, открытость абхазов. Это в Абхазии очень большое было стремление, в частности, к образованию, и среднему, и высшему образованию. А получить его, естественно, можно было только в лучших наших центрах на русском языке. Поэтому вот эта ориентация на получение высшего образования на русском языке поневоле сразу же готовила уже детей, родителей, в семье детей на владение русским языком, ну, поневоле вот за счет родного языка, учитывая все вот эти вот обстоятельства. Но дело в том, что абхазы отнюдь не считают великой трагедией вот это вот владение русским языком, может быть, за счет абхазского. Это считается очень большая вот наша абхазская, это национальное достояние историческое. Но должен сказать, что в последнее время правительство Абхазии предпринимает многие очень серьезные меры по расширению функциональности абхазского языка, по расширение его возможностей, и это пониманием относится к населению Абхазии, я думаю, что в конце концов это в дальнейших поколениях эта ситуация выровняется.
Спасибо. Сергей Александрович, несколько слов о религиозной ситуации среди абхазов. Абхазы приняли православие в VI веке, а ислам в XV веке. И, в общем, эти две религии достаточно распространены среди абхазов. Какая сейчас доля абхазов, живущих в России, исповедует ислам, и какая православие?
Ну, я думаю, что абхазы, исповедовавшие ислам, которых, возможно, было даже большинство, где-то в середине XIX века, в результате Кавказской войны, в результате политики царского правительства, большинство людей, исповедовавших ислам, эмигрировало в Турцию. И там они являются, ну, мусульманами в той же степени, не в большей и не в меньшей, чем окружающие их турки. Но оставшиеся мусульмане, ну, именно потому и остались, что они не были очень глубоко исламизированы, и для них ислам не играл такого большого значения, как для тех родов, для тех семей, которые предпочли эмиграцию в Турцию, проживанию под властью белого царя. Конечно, православные всегда христиане в Абхазии оставались, часть абхазского населения оставалась верна христианской вере, и сейчас эта тенденция усиливается. В общем, ислам в Абхазии самой отходит на задний план. А в России тем более, естественно, при преобладающем христианском окружении для ислама не так уж много места остается. Так что я думаю, что среди живущих в России абхазов православие решительно преобладает. Надо сказать, что и под внешним налетом ислама, и под внешним налетом христианства в самой Абхазии глубоко сохранялись и по сей день в известной мере сохраняются старинные, традиционные, условно говоря, языческие культы. Продолжают отправляться обряды, есть даже, ну, жрецы-специалисты, которые знают эту обрядность, которые могут ее проводить, есть какие-то святилища и так далее, и так далее. Но так как ничего этого в России нет, то в России, естественно, уже имеющаяся определенная православная нагрузка на сознание возрастает еще больше.
Спасибо. Юрий Дмитриевич, несколько слов о роли абхазской общины в России. Прежде всего, насколько она может сыграть роль свою в нормализации абхазско-грузинских отношений? Возможно ли вообще такая роль? Есть ли такой ресурс у народной дипломатии в этом вопросе?
Ну, народная дипломатия как один из механизмов наведения мостов между конфликтующими сторонами, как один из способов преодоления психологической травмы, поствоенного синдрома. Это очень нужная и полезная вещь. Однако этот институт, этот ресурс, народная дипломатия, имею в виду, он имеет свои пределы, возможности, преодолеть которые без соответствующих политических подвижек невозможно. Но что касается народной дипломатии, то соответствующие контакты всегда были. Ведь абхазо-грузинская война, она трагическим образом прошлась по-живому. Разрушались семьи, родственные, дружеские, соседские, связи одноклассников и так далее. Но формально оказавшись по разные стороны, и абхазов и грузин никогда не смогли развести по разные стороны свои души, свои сердца. Поэтому связи, контакты, встречи, они всегда были, есть и всегда будут. И в этих случаях вот простым людям, как говорится, совершенно не важно, кто абхаз, кто грузин, а кто мигрел. Но все дело в том, что вот политикам-то, да, судя простых людей, никаких дела нет. Что простые люди для тех грузинских генералов, которые ввели свои войска в Абхазию в 92-м году и сейчас выступают за вооружение грузинской армии, чтобы при случае вновь перейти реку Ингур? Что они до политиков, которые толдычат о территориальной целостности? Вот им судьбы простых людей просто мешают. И вот отсюда часто раздающиеся обвинения по адресу вот организации народной дипломатии. С обеих сторон, кстати, и с той, и с другой. Потому что эти организации, их обвиняют чуть не в предательстве, в шпионаже, в пятой колонии и так далее, и так далее. Но я-то считаю, что вот что касается российской общины, вы спрашиваете, то вот в этом отношении ее, конечно, положение ничем не отличается от ситуации в Абхазии. Но просто вот абхазская община понимает, что решение абхазо-грузинского конфликта лежит не вот в рамках, к сожалению, народной дипломатии, а в другой плоскости, политической плоскости. А вот тут повлиять на это мерами народной дипломатии очень сложно.
Сотрудникам Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессором Сергеем Арутюновым и абхазским историком Юрием Анчабадзе беседовал Игорь Ковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Московский воздух остается одним из самых грязных в стране. Об этом говорится в опубликованном на днях докладе Минприроды о состоянии об охране окружающей среды в 2010 году. Основным источником загрязнения московского воздуха специалисты называют большое количество автомобилей. Из-за их выхлопов столичная атмосфера насыщена диоксидом азота, бензопиреном, фенолом и формальдегидом. Рассказывает Любовь Чижова.
По информации Министерства природных ресурсов России, крупнейшим источником загрязнения воздуха в московском регионе является автотранспорт. Только в 2009 году на его долю приходилось 1355 тысяч тонн суммарных выбросов по Москве и Московской области. Другими загрязнителями воздуха по Москве Минприроды называют ТЭЦ, филиалы Мосэнерго, Московский нефтеперерабатывающий завод и аэропорт Внуково. О воздухе, которым дышат москвичи, говорит руководитель токсичной программы Greenpeace в России Алексей Киселев.
Москва – это просто город, в котором на весьма незначительной территории собралось достаточно большое количество людей. Такова экономическая реалия нашей страны, что Москва, собственно говоря, вот, вынуждает к притоку большому населению. Соответственно, если опять-таки основываться на данных МПР, да, то получается, что в московском воздухе частенько превышенная концентрация, в том числе и по канцерогену бензопирену. Это весьма печальные вещи. Но опять-таки, правда, мы, я думаю, что не скоро узнаем, чем опасно все это в Москве, потому что если вы захотите узнать реальную медицинскую медицинскую статистику, которая происходит, вы замучитесь ее получать, и нет гарантии, что вы ее получите. Поэтому можно предполагать, что это стандартно, да, бронхолегочные заболевания, да, что это нарушение иммунной системы, что это злокачественное новообразование, что это болезни сердечно-сосудистой и кровеносных систем, там, стандартные вещи, как в любом городе крупном.
Как нужно и можно бороться с загрязнением воздуха, и предпринимают ли московские чиновники что-то по этому поводу?
Давайте с конца начнем. Мне почему-то кажется, в Москве давно уже ничего не предпринимают для борьбы с загрязнением.
Ну как же, они там периодически дни без машин пытаются проводить.
Значит, вы знаете, проводить день без машин или отчитываться с его проведения, да, это две большие разницы. Вот в Москве отчитываются, но не проводят. Потому что, вы понимаете, очень смешно, я всегда радуюсь, да, когда реклама проведения дня без машин клеится внутри общественного транспорта московского. То есть я так себе представляю, что автомобиль джип заезжает в троллейбус, читает эту рекламу, выезжает из троллейбуса, да, и на следующий день окажется без машины. Ну, слушайте, это издевательство, по-моему, над городом такая организация. Можно сказать, что никакого дня без машин не проводится при такой подготовке, пропаганде и так далее. Второе, московская власть мало того, что не борется с загрязнением атмосферы, московская власть стремится всеми силами загрязнения атмосферы в городе углубить и усилить, потому что и мусоросжигательный завод новый, да, на 700 тысяч тонн, и если посмотреть программу экологическую города Москвы, которая обсуждалась и до сих пор не принята, и лично мэром Собяниным была отправлена на доработку, там подразумевалось, что город Москва вряд ли что-то сможет сделать с загрязнением автомобильного транспорта, и предлагается положить все усилия на то, чтобы хотя бы загрязнение не увеличивалось. То есть никаких мероприятий, которые были направлены на снижение загрязнения автомобильного транспорта, там не планировалось, в качестве целевого показателя не использовалось. А дальше смешнее, да, вот мы сегодня читаем в газетах, что в ближайшие 35 лет проблему транспорта в Москве, наверное, решить не получится. Ну, собственно говоря, все поняли.
А можно решить эту проблему?
Я продолжаю утверждать и утверждаю, что вот те три пункта, которые Greenpeace еще, если не ошибаюсь, в 92-м году отправлял мэром Москвы Попову и мэру Санкт-Петербурга Собчаку, они до сих пор актуальны, да, там три основных, опять-таки, постулата, которые очень многие меня кроют, чем только не кроют, да. Первое, это все-таки мы должны ограничивать въезд в центр города. Второе, въезд в центр города должен быть платным. Третье, в Москве все парковки должны быть платные. Четвертое, мы должны все деньги, которые собираем от сбора этих средств, отправлять на развитие общественного транспорта. Пятый пункт, смотрите, автомобилист, он же человек, который пользуется, там, допустим, 20% населения, да, а оплачивает загрязнение этого автомобиля все 100%. Да, я считаю, что автомобиль надо тоже признать источником загрязнения атмосферного воздуха и налагать на автомобили платежи за загрязнение. По-другому, робкими, знаете, такими похлопываниями по плечу ничего не получится. Просто понимаете, вот я давно уже нашу страну наблюдаю, да, у нас все это происходит на фоне, знаете, вот власть, она, любая власть, муниципальная, там, районная, городская, она вот население свое боится до дрожи в коленках, да, и поэтому, собственно говоря, ничего никогда не объясняет. То есть действия власти, они необъяснимы, поэтому население, естественно, всегда сразу встречает любую инициативу в штыки и начинает ее саботировать с разной степенью ее тяжести. Мне почему-то кажется, что если действительно начать первые три месяца какое-то обсуждение, что, ребята, так жить нельзя, ну, действительно, так жить нельзя. Да, не с загрязнением атмосферы от автотранспорта, не с загрязнением атмосферы от промышленности, не с будущим загрязнением атмосферы от отходов сжигания, да, и так далее. Ну, господи, ну, выйдите вы к людям-то, не надо нас бояться, мы же не кусаемся, в конце концов.
Рассказывал руководитель токсичной программы Greenpeace в России Алексей Киселев. Доктор Алексей Шабашов из Ассоциации «Здоровые регионы» считает, что экологи переоценивают опасность воздействия загрязненного воздуха на здоровье людей и считает, что гораздо больше вред жителям России наносят алкоголь и табак.
Действительно, дышать загрязненным воздухом, наверное, не очень приятно, и ничего особо хорошего в этом нет. Но надо сразу сказать, что влияние вот этого загрязненного воздуха на здоровье жителей все-таки немножко увеличено. И вообще в нашей стране обсуждение вот этих экологических проблем, оно, в общем-то, зашкаливает. Вообще влияние экологического вот этого фактора обсуждается гораздо чаще, чем влияние других, гораздо более существенных, более мощных факторов, которые воздействуют негативно на показатели здоровья. И если вот посмотреть на показатели смертности по различным регионам в нашей стране, то можно точно сказать, что экологический фактор, он вообще преувеличен. Москва, пусть она и не самый экологически благополучный регион, дает показатели смертности гораздо ниже, чем такие районы, в которых люди дышат абсолютно чистым воздухом, пьют кристально чистую воду, а показатели смертности у них фантастические.
А от чего они там тогда умирают?
Ну, вот в том-то и дело, что на самом деле окружающая среда, она состоит не только из атмосферного воздуха, да, окружающая среда – это и воздух помещений, это и тот воздух, которым человек дышит. Я думаю, что большое количество поведенческих факторов риска, которые оказывают гораздо более мощные воздействия на состояние здоровья людей. И Москва в этом плане, видимо, имеет целый ряд преимуществ по сравнению с регионами, где экологическая обстановка имеется в виду состояние атмосферного воздуха лучше. То есть те же, например, северные районы России, малонаселенные районы. Но в первую очередь это, конечно, уровни потребления алкоголя и курения. Потому что атмосферный воздух, он же начинается из воздуха в помещениях. Если люди поголовно в регионе курят, а, к сожалению, в очень многих регионах мужчины курят просто поголовно у нас, влияние вот этих полютантов вот в этом воздухе гораздо более сильное, чем выхлопных газов в городе Москва. Если вот посмотреть по данным Государственного комитета по статистике, то окажется, что смертность, скажем, мужчин по Москве, ну, она приближается к европейским показателям, достаточно близка, а какие-нибудь вот экологически чистые регионы, там, скажем, это российский север, это Тыва, например, там, ну, высочайшие показатели смертности. Показатели смертности у нас все-таки выше, чем в Европе, но Москва положительно на этом фоне у нас выделяется. То есть Москва, она почти как за границей, несмотря на то, что экологически вроде бы неблагоприятный регион, да, на самом деле показатель смертности гораздо ниже. И это и говорит о том, что экологическая составляющая во влиянии на здоровье, она, в общем, сильно преувеличена. Ничего хорошего, конечно, вот в этих вот загрязнителях в воздухе нет, но не настолько мощно это воздействие. Если население этого региона, оно побогаче, да, Москва, люди почаще задумываются о состоянии своего здоровья, они меньше курят, они более физически активны, они реже употребляют алкоголь, алкоголь более качественный, они живут дольше. Ну, а то, что воздух загрязнен, мало хорошего, но это не так сильно влияет на состояние здоровья.
Это было мнение руководителя Ассоциации «Здоровые регионы» Алексея Шабашова. Профессор Высшей школы экономики, президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов полагает, что недооценивать опасность загрязненного воздуха все же не стоит, и объясняет почему.
Загрязнение воздуха в Москве, как и в других российских городах, конечно же, очень большое. Справедливости ради надо заметить, что 30 лет назад при советской власти загрязнение воздуха было еще больше. То есть это не свежая проблема нашей Москвы. Единственное, немножко изменилась структура загрязнений. Сейчас в Москве, например, явным образом доминирует загрязнение от автомобилей. Раньше было тяжелое промышленное загрязнение. Естественно, в этом напрямую виноваты те, кто этот воздух загрязняют, автомобили и предприятия. Но и то, и другое управляемо не конкретным водителем, не конкретным водителем предприятия. Процесс управляется государством. К сожалению, у нас в течение последних 20 лет были приняты серьезные меры к тому, чтобы ослабить меры технического надзора и контроля за экологической обстановкой везде, начиная от лесопользования, ядерной промышленности и до экологической обстановки. Естественно, резко увеличило прибыли соответствующих предприятий, но ухудшило экологическую обстановку, в том числе в наших городах.
Чем с медицинской точки зрения опасна жизнь в городе с загрязненным воздухом?
Загрязнение воздуха в городах влияет на заболеваемость и продолжительность жизни людей самым разнообразным образом. То есть нельзя сказать, что от этого только получащаются хронические бронхиты. Точно установлено, что пылевое загрязнение, загрязнение токсичными газами, оно приводит к увеличению частоты самых разных болезней. Поэтому вот та низкая продолжительность жизни, которая у нас до сих пор в России, и никак не улучшающаяся обстановка с продолжительностью жизни, она, по крайней мере, частично связана, конечно, с экологическими проблемами России. Вообще есть такая точка зрения, что, может быть, вообще низкая продолжительность жизни в России, которая сформировалась, начиная с конца 60-х годов, она связана именно с экологической катастрофой Советского Союза. И мы сейчас просто живем на руинах Советского Союза со всеми вонючими его свалками. То есть это, в действительности, может быть, самая главная проблема здравоохранения России. Ну, подчеркнем, что это всего лишь одна из гипотез, и очень убедительная. А теперь, что касается того, что могут сделать граждане. Некоторые граждане, которые очень серьезно относятся к своей защите от загрязнений, и которые живут в загрязненном центре, они ставят специальные фильтрующие установки, которые позволяют пыль отфильтровать и в помещение доставить чистый воздух. Но, к сожалению, эти довольно дорогие установки, они стоят более 1000 евро, они не решают проблему газового загрязнения, они отфильтровывают только пыль. Теперь, что касается наших самих по себе зданий. К сожалению, мы живем в зданиях, которые вентилируются через форточку. Относительно примитивные такие здания стали строить, начиная с 60-х годов прошлого века в Советском Союзе. И до сих пор у нас в зданиях, в наших городах, везде свежий воздух протекает только через форточку. И поэтому ни о какой фильтрации воздуха, улучшении его качества в абсолютном большинстве зданий, за исключением очень дорогих комплексов центральной вентиляции, не может быть и речи. Поэтому возможности граждан очень сильно ограничены. Я думаю, что люди, которые ощущают загрязнение воздуха как катастрофу, они могут носить лицевые маски. К сожалению, лицевые маски очень неэффективны для защиты от пыли и газов городского воздуха. В этом смысле мы все являемся заложниками системы, которая позволяет так загрязнять наш воздух, и мы лично, конкретно каждый из нас, почти ничего не можем сделать.
Вот сейчас стало модно продавать квартиры, уезжать куда-нибудь в деревню, там, к морю.
Ну, эскапизм – это дело хорошее, некоторые вообще эмигрируют. Я рад за людей, которые могут проводить время в экологически чистых местах, но мы же не говорим об этих 1% счастливчиков.
Рассказывал профессор Высшей школы экономики, президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов. В список самых загрязненных городов России помимо Москвы входят еще 36 городов, среди которых Магнитогорск, Нижний Тагил, Азов, Барнаул, Волгоград, Волжский, Набережные Челны, Ростов-на-Дону, Соликамск и Тверь.
О проблемах загрязнения воздуха в 37 российских городах рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медведев сказал, что он даст поручение разобраться по каждому человеку.
Мы одобрили пакет помощи благодаря значительным усилиям кредиторов государственного...
Запрещают, потому что боятся правды. Боятся того, что люди увидят,
Галк чем был я... кандидатом на пост президента от партии социал-демократов менее 2 лет назад.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».